Понедельник, 22 апреля, микрофон Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». На своем месте особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Одна из главных новостей минувших выходных – это, конечно же, голосование в Конгрессе США. Спикер Палаты представителей, напомню, республиканец Майк Джонс, вынес на голосование в том числе пакет помощи Украине. Там много можно говорить о содержании этого пакета и что может дойти до Украины, а что не дойдет. Но все-таки республиканец вынес в Палате представителей спикер на голосование. И много вопросов, но у меня два самых основных. Что изменилось и как это может повлиять на грядущие президентские выборы в США?
Ну, изменилось то, что, очевидно, предполагаемая заморозка и договоренность, о которой грезили часть элит, достаточно серьезная часть элит и группа элит и в США, и в России, она отменяется. И будет эскалация войны в Украине. Украина получает достаточно большой транш, достаточно большие пакеты вооружения. И, как говорится, все это еще затягивается на долгое время. Почему? Как это повлияет на выборы в США? Ну, очевидно, что Конгресс проголосовал по всем этим траншам, которые продавили демократы, проигнорировав вместе с тем принципиальную позицию, которая была в повестке республиканцев-трампистов. Это закрытие границы с Мексикой. Закрытие границы с Мексикой для того, чтобы миллионы мигрантов латиноамериканских не пересекли границу США, не смешались с американскими гражданами. И путем фальсификации демократов, которые ожидаются в Южных Штатах, не обеспечили этим демократам за счет явки на выборы победу над республиканцами. Напомню, что в Америке же считается не по абсолютному числу избирателей, а по каждому штату, каждый штат отдельно определенное число выборщиков, ну, как бы представителей, избирателей делегируют. И на самом деле не надо совершенно фальсифицировать на всей территории США. Достаточно не позволить республиканцам победить в ряде ключевых штатов, в частности, которые граничат с Мексикой. Если Калифорния – это штат демократический, то уже там, допустим, Техас, который дает достаточно большое количество выборщиков, штаты кукурузного пояса. И тут вопрос, ну как же так, какие фальсификации, Максим, о чем, мол, ты говоришь? Ну это говорю не я, это говорят сами республиканцы. Они просто говорят, что придут эти толпы, значит, латиносов, которые на избирательные участки по подложным разным удостоверениям, а там никто ничего такого не проверяет, возьмут, проголосуют, и выяснится, что демократы побеждают. Значит, если эта тема продавлена, то стало быть, Трамп разгромлен, разбит. Часть трампистов проклинает Джонсона и хочет его, значит, политической смерти, там, выкинуть с позиции спикеров и тому подобное, и так далее. В данном случае можем политологически констатировать следующее. Всего того, что трампизм является проявлением определенного люмпен-фактора в политике, несистемный. Трампизм – это несистемное явление. Оно является проявлением такого негодования значительной части коренного американского населения. Такое, значит, именно такое люмпенское, как бы, такое люмпенское негодование, которые там не апеллируют даже к отцам-основателям во многом, хотя они все используют эти образы, не апеллируют там к системам глубинного государства, но просто люди смотрят там с ужасом на то, что происходит на их улицах, и говорят, мы этого не хотим.
Обычный американский налогоплательщик получается.
Ну, не совсем обычный, это белый, как правило, американский налогоплательщик, по крайней мере, коренной американский налогоплательщик, который ощущает себя американцем, который здесь живет и имеет право тут жить, и совершенно не хочет, чтобы миллионы там, значит, новых потенциальных граждан, которые рвутся в Соединенные Штаты с юга благодаря демократам, определяли судьбу и его, и его штата и Соединенных Штатов Америки.
А Америка сама создана мигрантами. Как же так? Это же основная
база. Это не совсем так. Это не совсем так. Америка, во-первых, это очень старая страна. Она плюс считается какой-то молодой. Но Америка возникла как минимум сначала как колония в 16 веке. Открыта она была в 15-м, да, в конце 15-го. А уже 17-й, 18 век – это уже начало политической истории. И, ну, в каком-то смысле все на земле созданы мигрантами. И германцы были мигрантами, которые пришли на территорию кельтов, значит, с территории там, с побережья Балтийского моря, с Кавказа или с побережья Черного моря, как готы. И кельты были мигрантами, и даже основатели Рима в этой логике были мигрантами, поскольку, согласно Вергилию, Рим был основан потомками Энея, который спасся от разорения Трои, то есть, скорее всего, хеттами. Потому что троянцы, скорее всего, были родственны, значит, древним там, хеттам и так далее. Ну, не будем углубляться. Фраза «Америка создана мигрантами» – она бессмысленна. Сейчас это другая совсем миграция. Та миграция, которая была в XIX веке, даже в начале XX века, та, которая описана в бессмертных сагах, там, «Крестный отец» или «Однажды в Америке», то есть итальянская, еврейская миграция. Есть фильмы там про разные другие там виды миграции. Это совсем другая была эпоха. Сейчас это время огромных цифровых, информационных, управляющих технологий. Сейчас это время, когда уже совсем иные как бы отношения капитала с людьми и с массами людей, пересекающих границу. Поэтому, собственно говоря, трампизм потерпел, кстати, этого голосования огромное поражение. Он пошел на демократическую повестку Джонса, раскалывается фронт трампистов, и шансы Трампа стать президентом, я считаю, сильно ослаблены. А хаос, глобальная элита, это очевидно, это голосование говорит об этом, делает ставку на масштабизацию и хаотизацию мировой войны. Нет, не только в Украине. Как раз цель украинского транша – это там не победа Украины, пусть украинцы так не подумают, и не поражение России, пусть не подумают так кто-то в России. А это задача в том, чтобы как можно дольше украинская кровь, русская кровь, кровь народов России и Украины лилась, лилась, лилась и уходила в этот украинский чернозем. Как можно дольше, и чтобы Россия завязла в Украине, Европа, чтобы завязла в Украине, и никто ничего не мог, как говорится, решить.
А почему Китай не может на это повлиять, как второй полюс в этом мире?
Китай не хочет на это никак влиять, потому что это для Китая глубочайшая периферия, не имеющая уже никакого особого значения. На самом деле разрыв отношений Европы с Россией толкнул Европу еще больше к сближению с Китаем, буквально в объятия Китая. Недаром в Китае побывали и Макрон, и не так давно Шольц побывал в Китае. Все они помчались в Китай для того, чтобы получить поддержку Китая. Китай слишком важная, слишком знаковая страна экономическая, в которой есть огромные интересы Европы, там, начиная от шведов, там отношения между Вольво и китайцами, это как бы все знают, там немцев, которые там говорят, двигатели для Мерседеса льют в Китае, и много чего другого. Китаю вообще не надо ни в чем участвовать, потому что все происходит самим собой. Китай – это часть глобализма. Китай – это не антиглобалистская страна. Китай – это та часть глобализма, которая зримо проявлена, как бы вот айсберг глобализма. Китайская экономика – это экономика, куда, где как бы проступают все присутственные бренды глобальных корпораций, мегакорпораций, кроме информационных. Потому что информационные корпорации, как мы даже недавно это поняли из там разных информационных интервью, вот из Павла Дурова, допустим, интервью прекрасного, да, что и Google, и и Facebook, Павел Дуров отказывает им в праве независимости, суверенности, говорит, это просто пропагандистские, тоталитарные, мировые такие информационные сети, которые напоминают секты, где есть внутренняя цензура, причем политическая, которая отвечает определенной повестке политической. Понятно, что Китай тоже это блокирует, и тут Китай полностью с Павлом Дуровым солидарен.
Ну, вот поэтому они Телеграм удалили недавно, то есть, получается, Google удалил Телеграм по просьбе Китая. Тут как раз не солидаризация получается, ровно наоборот.
Ну, где-то в чем-то там, каких-то нюансах, там есть какие-то нюансы. Короче, Китай контролирует. Он кому-то разрешает, кому-то не разрешает. Поверьте, те глобальные сети, которые хотят работать в Китае с рынком там в миллиард пользователей, присядут на... поклонятся и сделают 10 тысяч китайских поклонов, если надо им туда зайти, а вовсе не будут качать права с Китаем. Си Цзиньпин – это не Путин, а Пекин – это не Москва. Тут совершенно другие рыночные и измерения, другие рыночные возможности. Китай говорит, хотите работать в Китае на китайском рынке, соблюдайте определенные правила и определенный этикет. И бизнес, для которого попадание на китайский рынок – это гарантия, ну, при правильной организации дела, как бы там правильно умеют организовывать дело, сверхприбылей, естественно, этот этикет будет соблюдать, и эти приседания будет уподоблять. Короче, глобалисты приняли решение о хаотизации мировой повестки, о хаотизации мирового пространства, о том, что, значит, помимо того, что Россия и Европа завязнут в кровавой украинской грязи, и Украина тоже, еще, значит, горит огонь, очень управляемый между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке, где можно чуть-чуть подлить масло в огонь, чуть-чуть там охладить это все. Надо там, как говорится, какую-то бригаду Цахаль обвинить в том, что она там совершала.
Бригада не Цаха и Гуда, да, им обещали санкции.
Да, где-то там на Западном берегу еще до 7 октября как бы им пальцем погрозить. Ай-яй-яй, мы, мол, тоже вот за права там палестинцев и за права человека. Где надо там что-то Хамазу предъявить, Хамасу, Хизбалле, там, Ирану. В чем-то Ирану предъявить, а в чем-то с Ираном вести тайные переговоры о том, что давайте-ка вы не слишком там по Израилю стреляете, а Нетаньяху сказать, а ты, Нетаньяху, и по Ирану не слишком стреляй. То есть они хотят на самом деле контролировать мировую ситуацию, но при этом не вести ее к прекращению бойни, а наоборот, разжечь еще бойню в ряде новых регионов. Вот Ливан Первели, мой собеседник, мой друг, предлагает, что это Кавказ, что Кавказ – это один из ключевых регионов, и что на самом деле на Кавказе как раз в ближайшее время все и предстоит.
А, ну, где, это, наверное, где-то может полыхнуть? Потому что, кажется, Азербайджан и Армения совсем уже близки к тому, чтобы, например,
заключить... Нет, это не так совершенно, это иллюзия. Это иллюзия примирения, потому что это не надо глобальным игрокам. Никакого там примирения, это все иллюзия.
И хотел бы еще уточнить, все-таки у меня складывается впечатление, что дело не в глобалистских силах, а просто администрация Байдена решает задачу переизбрания своего шефа. То есть вся внешняя политика Байдена США направлена на это.
Администрация Байдена, если Китай – это глобализм как бы экономическое, вот как бы одна голова глобализма, зримое, да, лицо глобализма, то администрация Байдена – это политическое лицо глобализма. Американские демократы – это штаб-квартира, ну, как бы оперативного, не стратегического, а оперативной части мирового глобализма. Вот все, что с ними связано, там, от радикальных либералов Сороса там, до более правых, более консервативных – это все глобалисты. Поэтому, да, переизбрание Байдена – это, конечно, важная вещь, но она, поверьте, мне почему-то кажется, что они нашли решение против Трампа. Трампа, в свою очередь, Трампа погружают в бесконечные судебные процессы, причем такие, где он становится героем судебной хроники, а в мире одновременно раскачивают управляемый хаос, в котором у Трампа просто даже нету позиции комментариев, где Трамп выглядит уже не кандидатом в президенты, не политиком, который определяет свою повестку, там какое-нибудь соглашение Авраама, или там «я договорюсь с Путиным за 24 часа», а, как Трамп говорил, да, а каким-то странным экстравагантным фриком политическим. Вот это их глобальная стратегия по отношению к Трампу. И голосование в Конгрессе – это еще раз раскол трампистов. И, в общем, для Трампа это очень серьезный удар голосования в Конгрессе. Это значит, что Джонсон, вот этот вот как бы якобы радикал, трампист, на самом деле сделает выбор в пользу глубинного государства, в пользу истеблишмента, в пользу военно-промышленного комплекса, в пользу того, чтобы оставаться не экстравагантным сторонником популиста Трампа, а стать таким системным политиком и продолжить свое бытие в американской политике уже после Трампа. Это, вот и все.
Эта логика мне ясна, но если все-таки мы говорим о глобалистах, тогда почему бы не начать политику умиротворения России и по-прежнему не использовать надо. Россию как страну-бензоколонку, что, собственно, всех бы устраивало бы за рубежом.
А это и будет. А это, во-первых, происходит де-факто. Недавно вон Франция купила Франция, которая там солдат в Украину, там ай-яй-яй, там все ужасно, да. На 800 миллионов евро Франция покупает сжиженный газ у Новатека, у России, понимаете? То есть закупки-то продолжаются. Продолжаются закупки российского ядерного топлива для Америки там. Продолжаются поставки редкоземельных металлов и цветных металлов всяких, как бы редких тоже, из России на мировой рынок. Все это продолжается, поэтому вы не думаете, что что-то прекратилось. Идут как бы такие очень избирательные какие-то санкции, а там по одним санкции, а по другим не санкции. Ну давайте перейдем уже к предателям, к фильму «Предатели». Ну, как бы, ну, что вот мы обсуждаем какую-то, какую-то второсортную маргинальную политическую жизнь, когда у нас тут все кипит.
У нас кипит. Это кипит какой-то виртуальный.
У нас даже Алексей Алексеевич Венедиктов с Сергеем Бунтманом, понимаете, посвятили там почти 2 часа этому фильму.
Действительно, фильм «Предатели», который сняла Мария Певчих со своей командой, с командой расследователей, решил напомнить о том, что вот есть некая, возьмем в кавычки, банда Ельцина, которая ограбила Россию и создала все условия для прихода в Россию Путина. И это разделило старых либералов с новой либералы и устроила такой массовый психоз в социальных сетях. И что же здесь нам удивительного? Вроде обычный такой между собойчик склока, или это больше, чем склока?
Да, конечно, гораздо больше, чем склока. И разные умные люди, вроде Шендеровича, уже все поняли и уже переметнулись к Певчих. Судя по комментарию Шендеровича, который я видел...
Я даже так не подумал. Ну-ка, разрулите нам, где вы там глядели.
Объясняю. Вот что мне напомнил фильм «Певчих» и ее комментарии? Он мне напомнил краткий курс истории ВКПБ, работу, сделанную под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина. Краткий курс истории ВКПБ – это никакое не изложение истории ВКПБ. А это дискурс того, как понимать, правильно понимать историю ВКПБ. И это прямое воплощение лозунга о том, что ленинского лозунга, о том, что объединение возможно только через размежевание. Размежевание с уклонистами правыми, левыми, троцкистами, буржуазными и так далее, и так далее, и так далее. Краткий курс истории ВКПБ – это тотальная... метафорическая передача сложнейших там историй партийных съездов, там борьбы оппозиции, там,
и так далее. Это легализация Сталина, легитимация Сталина.
Нет, вы не понимаете.
Я упрощаю, но я понимаю.
Пожалуйста, я не хочу от вас, от умного человека, слышать такие глупости. Это не легитимация Сталина. Это создание единственно верного тоталитарного дискурса за рамками все, ну, как бы вот никейского такого, еще можно сказать, никей, царградский символ веры, понимаете? Как бы все, кто понимает Христа не так, не как там не единосущного, а подобносущного, кто там в дальнейших соборах понимает Богородицу не как Богородицу, а как Христородицу, находится за пределами церкви.
Я только это одно... только можно это одно уточнение?
Это, секундочку, это создание единственного правильного катехетического дискурса, за рамками которого со временем все, что с ним не согласно, будет считаться ересью. И неважно, какое значение, какое влияние сейчас имеют эти еретики. Вот Арий на момент Никонианского собора имела огромное значение, понимаете, там и большинство, значительная часть христиан была арианами, там, в том числе императоры были арианами. Но прошло там какое-то время, и арианство маргинализировалось и, в общем, исчезло. Точно так же и с кратким курсом истории ВКПБ. То же самое, сталинизм. Когда Сталин это писал, еще все знали, читали, наизусть знали там. Еще был жив Радек, еще, в общем, много там Зиновьев, Каменев еще не были объявлены фашистскими и наймитами и предателями. Троцкий еще там писал, выпускал там книга за книгой, статью
история
за статью.
Еще,
например. Да, еще Меркадер, как говорится, не знал, что должен найти ледоруб, прийти и поправить, значит, Троцкого. основательно, как Джек Николсон в фильме «Сияние» должен был поправить, значит, там, свою семью топором. А еще этого все не случилось. И еще было непонятно, победит Сталин или не победит. Это вообще не про Сталина. Это про дискурс, побеждает дискурс. А уже под дискурс находится Сталин. Я не умаляю при этом личные разные достоинства или недостатки с точки зрения некоторых. Понимаю, волю, ум, характер, способность к борьбе, способность просчитывать на много ходов вперед, которыми обладал Сталин. Это краткий курс истории новой России. Зачем это надо? Это надо именно для того, чтобы по итогам современной ситуации, глобального хаоса, как мне кажется, это моя версия, Запад сделает определенные выводы о том, что произошло в России. Запад, я думаю, обнулит всех демократов и либералов прошлого, как говорится, и сделает ставку на новое поколение демократического выбора, демократического будущего, который, естественно, пишет свою историю церкви, свою историю партии, которая никакие не история, а указание того, как надо верить, как надо понимать определенные события. И всякое другое понимание этих событий, оно неправильное, еретическое, по крайней мере. Сжигать там, не сжигать, как сказала сама Мария Певчих, сама она там прокурором не будет. Ну, да, естественно, она не будет прокурором, она не юрист, наверное.
Из вашего рассуждения следует, что вообще Мария Певчих – это новый Сталин из клана либералов.
Нет, она не Сталин, она не Сталин, но фильм – это такое комплексное краткое изложение. Вот не знаю, читали вы краткий курс истории ВКПБ вообще?
Нет, это очень интересно. В той редакции, о которой мы сейчас говорим, я не читал.
Это очень важная книга, потому что я читал до этого историю ВКПБ там, под редакцией Емельяна Ярославского 29-го года, где активно цитируется Троцкий, там, его уроки революции, где там обсуждается с длинными цитатами полемика с Бухариным и Зиновьевым, тем более, что еще и Бухарин кандидат в члены Политбюро, и Зиновьев еще там где-то кается перед партией, где там объясняется какая-то рабочая оппозиция, там, значит, и много чего другого там рассказывается. Такая вот многотомная, очень такая красочная, содержательная книга, которая уже и по тем временам считалась искажением реальной истории партии, но все-таки была хоть каким-то изложением, даже критическим, с точки зрения оппонентов. В кратком курсе истории ВКПБ с точки зрения оппонентов не излагается. Они просто цитируются. Причем цитируются в таком контексте, как надо. Вот смотрите, Каменев и Зиновьев предали Ленина. Кстати, уже мы понимаем, что в дискурсе Навальной, в дискурсе Певчих Ленин есть. Ленин есть. Ленин – это мертвый Навальный. Потому что живой Ленин – это который может выступить и сказать: «Знаешь, Иосиф, ты замечательный грузин, у тебя хорошая работа по национальному вопросу, но ты не прав в данном опросе, ты очень груб с Надеждой Константиновной, ты зря там, допустим, там еще чего-то там делаешь».
То есть вот это, извините, получается, вот эта статья Навального про 90-е, это было его письмо к съезду своего рода?
Ну, получается так. Получается, а так как мы до сих пор не знаем, письмо к съезду написал сам Ленин или это фальшивка, и историки, какая-то значительная часть историков считает, что это фальшивка, письмо к съезду, причем фальшивка, возникшая в среде оппозиции, и, в общем, там приписали Ленину какие-то моменты. А какая часть считает, что нет, это вот настоящий Ленин, до сих пор однозначного, так как нет подлинника этого письма, по большому счету, понимаете, однозначного мнения на этот счет нет. Также и тут то же самое. Однозначного мнения на этот счет нет. Да, я считаю, что вот вся эта история сделана по совершенно безошибочной схеме краткого курса и создания такого, технологически создание такого религиозного дискурса. При этом я согласен с основными положениями фильма о том, что и залоговые аукционы, и ельцинизм, и олигархат вокруг Ельцина – это чудовищные, злодейские преступления против моей страны, против моего народа. Но дело же не в этом. Дело не в том, как оценивает краткий курс истории ВКПБ царизм или белогвардейцев. Дело в том, как он выстраивает то, что определит политическое содержание будущего. Дискурс. Дискурс – это не содержание. Да? Дискурс – это как бы те рамки, та канва, в котором это содержание будет раскрываться определенным образом. И комиссары будущего, конечно, там Мехлисы и так далее будут согласовывать. Ну ладно, Мехлис еще помнил как бы Ленина, допустим. Нового поколения, те, кому там в 17-м, кто родился в 17-м и кому там в 47-м 30 лет было, да, допустим, вот, они будут уже только по краткому курсу. Естественно, работы Троцкого для них недоступны. Сейчас все сложнее, все доступно.
Но фильм «Предатели» только на одну аудиторию ведь.
Этот фильм преследует несколько задач. Уничтожение Ходорковского, уничтожение олигархата, дистанцирование, главное, от них. Там такой интересный момент.
Почему там Абрамович очень весьма так отбеляют, я бы сказал, в этом фильме, как мне показалось.
Ничего, никто там нет, ничего там не
отбеляет. Что он один в белом пальто был среди вот этих всех.
Никто там не отбеляет. Что там отбеляет, когда прямо открыто намекают, что убийство главы Омского нефтеперерабатывающего завода, который утонул загадочным образом. А кто у нас стал главным бенефициаром по этой теме? Правильно, Абрамович. Правильно? Правильно. Поэтому никто там никого не обеляет. Там как раз идут такие намеки и такие прямо обвинения, которые не только не обеляют, а которые всех в одну кучу скопом соединяют. Там есть еще один момент. Подавляющее большинство олигархов, если не все олигархи 90-х, это евреи. И я думаю, что эта тема, она так вот прямо не проговаривается, естественно, но сама по себе она напрашивается. И их как бы так всех сгоняют в одну кучу. Фридман, Авен, там, значит, Ходорковский, Березовский. К ним присовокупляют каких-то, значит, таких совершенно разложившихся там силовиков типа Коржакова. И вот это все. Ну, мне кажется, это, конечно, заявка на то, чтобы после, когда вот все кончится, современный хаос... Причем никто не знает точно, как он кончится. Я лично считаю, он кончится тем, что так или иначе будет какая-то новая Ялта и какие-то новые договоренности. Там,
Вашингтон. Вопрос, сколько людей в жертву принесут перед этим?
Для правящих элит мира, для глобалистов это не вопрос, им на это наплевать. Когда им надо было показать Сталину, что у них есть бомба, как фильм «Оппенгеймер», великолепный фильм, показывает нам, в одну секунду приняли решение, еще долго выбирали, по каким городам бомбить, стрелять там, и где там сжечь живьем людей, для того, чтобы продемонстрировать наличие атомной бомбы. Для мировой власти количество убитых и вообще мораль не существует. Забудьте просто эти понятия.
Да, но мы говорим о фильме «Предатели».
Эти люди продали душу дьяволу. Для них люди – это ничто. И звать их никак. А если они что-то говорят, что это не так, то это просто какие-то пропагандистские политические цели.
И вот именно пропагандистские политические цели. Мы говорим о фильме «Предатели», который предназначен только на одну аудиторию. Аудиторию, которая свято верила в 90-е. А 90-е – это ведь любимый инструмент Путина. Получается, как будто солидаризация идет.
Нет, он вообще не на эту аудиторию предназначен. Никита, не совершайте эту ошибку. Он предназначен не на эту аудиторию. Это прямая адресация как раз тем мэтрам, которые еще живы, и которые не такие старые, как Алексей Венедиктов или Михаил Ходорковский, или та же самая Юлия Латынина, которые держат как бы в своих руках такие волшебные бусинки от 90-х, которые как бы вот говорят, что в 90-х светлыми персонажами были мы, потому что мы там по-разному. Латынина рассказывает, что потому что вот человек-человеку волк и звериное как бы пожирание друг друга бизнесменами и конкуренция тотальная, это нормально абсолютно, без всякой морали, без всякого сожаления. Что тот, кто не олигарх, тот просто лошара конченый и, в общем, должен сам горевать о своей бессмысленной и полуголодной жизни. Это как бы радикальные позиции с одной стороны. Позиции Венедиктова, что мы многого не знаем, история сложнее, значит, что там были какие-то еще нюансы, что он, Венедиктов, видел там, и у Ельцина видел, и с Абрамовичем недавно беседовал, как он рассказал Бунтману. и много чего другого. Но в сухом остатке Певчих просто говорит: вы кто такие, уходите отсюда. Вы просто, ваше место в максимум в музее восковых фигур. Если не хотите быть там, тогда мы напишем краткий курс истории ВКПБ и расскажем каждому из вас, кто из вас правый, кто из вас левый, кто из вас там как-то еще заблуждается и неверно понимает классиков.
Но для этого им нужно прийти к власти, а они от этого ох как далеки.
Не обязательно. В современном виде власть, она существует и в инновационном пространстве. Власть в оппозиции, в глобальной оппозиции презентовать иную Россию, власть в иной России, которая представлена там, в Лондоне, в Вашингтоне, это тоже очень серьезная власть. Очень серьезная власть.
Это власть, по сути, за ресурсы, которые позволяют им выживать. А чтобы достигнуть политические цели, нужно быть внутри России. Разве это не так?
Я не думаю, что они нуждаются в этих ресурсах. И я не полагаю, что это борьба за ресурсы. Я думаю, это гораздо более серьезная борьба за политический образ будущего. Они хотят показать Западу: мы новое поколение, которое понимает, какие ошибки совершили те, кто привел к современной ситуации. Мы готовы. Это не за ресурсы, это за вассальную присягу Западу. Потому что всякая либеральная оппозиция, всякая демократическая оппозиция – это те, кто присягает Западу. Я считаю, что и консервативные некие силы в России, многочисленные, это тоже те, кто присягает Западу, только другому, выдуманному такому консервативному Западу. Но уж тут-то прямо, как говорится, присяга такому атлантизму и мондиализму, который объявляется светом прогресса, свободы. Ну, таковым и является во многом. Просто прогресс и свобода – это же тоже ловушки.
Хорошо, эта логика ясна, но достигнет ли эта аудитория, о которой мы говорим, потому
посмотрим.
Что фильм соткан из разных противоречий. Например, многие события, которые там упоминаются, они выточены из контекста.
Да нет смысла это обсуждать.
Нет про 91-й, нет про 93-й
Никита,
год.
Никита, услышьте меня, нет смысла обсуждать. Краткий курс истории ВКПБ – это вот такая книжечка. А полный курс истории ВКПБ – это тома вот таких вот толстенных книг. Нет смысла обсуждать, чего нету и что есть в кратком курсе истории ВКПБ. Потому что его задача – это не изложение истории, а его задача – это установление единственно верного взгляда на определенную цепь событий. При этом события, которые не нужны, они не упоминаются, а события, которые нужны, они педалируются.
Значит,
это не история, это фильм не про историю, это не история. История – это вот у Зыгоря попытка там истории. Мы, естественно, всех, кого мы называем, это иноагенты. Венедиктов, Зыгорь, там, Певчих и так далее. Да? Это там попытка вот у Пастухова, который вот рекламирует «Живой гвоздь», там, значит, там попытка взгляда на историю. Это история, да? Там есть попытка с левой стороны там взгляд на историю. У Певчих это вообще не про историю, это не история. А это религиозный взгляд на единственно возможную трактовку событий, а вовсе не история.
То есть Александр Гелевич должен гордиться своей дипломницей?
Не знаю, при чем тут Александр Гелевич.
А он был дипломным руководителем у Марии Певчих в МГУ. А
Александр Гелевич Дугин – человек сложный, и никаких кратких курсов он истории не писал. Как раз Александр Гелевич пишет максимально длинные, максимально запутанные порой, максимально сложные, с элементами гностических и так далее, отступлений, исторические дискурсы и нарративы создает. Как раз он именно даже не приступал, на мой взгляд, я просто не помню у него таких вот заходов. Но в целом, мне кажется, что это очевидно. Такие вещи, они же всегда лежат в истории. Я же говорю, это не только сталинизм, это история церкви. Да, и многое, собственно говоря, говорите, а в либеральном взгляде на советское время, он что, другой, что ли? Вот есть определенный либеральный взгляд, допустим, на советское время. Это было время ужасающего тоталитаризма, дикого рабства и, в общем, отсутствия абсолютно каких-либо перспектив и свобод. Упрощение. Упрощение всего и создание единственно правильного взгляда. Просто либералы настолько бессмысленны, по большому счету, в своем либерализме, что они даже краткий курс создать не могут. Певчих, она не либералка совсем.
И если она и не Сталин, ну хотя бы в большевики мы ее запишем?
Нет.
Тоже нет, да что ж такое. Политик и журналист Максим Шевченко.
А мы не только, почему большевики, еще раз говорю, она просто из тех, кто может создать успешно, единственно возможный дискурсивный подход. Матрицу. Матрицу понимания, которая сработает через какое-то время. Вот не сейчас. Пройдет год, два, десять лет, когда уже совсем станут старенькими там и Шендерович, там, и Ходорковский, и Венедиктов, и Шевченко тоже уже постареет. А их как раз, а они войдут. Скажут, вот это вот так вот. Вот смотрите, это посмотрело там много миллионов зрителей. Это вот так. Мы разгромили в очных боях там Латынину и прочих, значит, правых уклонистов. Там. Ответили Венедиктову и прочим левым уклонистам. Вот так вот это было. Вот так это было. Причем основная линия, еще раз говорю, она, в принципе, верная, потому что это было настолько ужасающе и унизительно 90-е годы, что это будет принято. Это будет принято. Это будет в памяти, возникнет фантом, новый фантом об этих временах. И никто не будет ни в чем разбираться, поверьте. Как никто не разбирается в том, был Голодомор или не был, организован он или не организован, как организовывались и почему организовывались ссылки народов, как организовывалось то, никто же не разбирается, даже не позволяет разбираться с Катынью, там есть 5 или 6 вариантов, только вот мы с Сергеем Мутуном спорили на «Эхо Москвы» все время, я говорю, смотри, на этом письме, знаменитом, там Берии, там якобы, нет подписи Хрущева, что быть не может, потому что Хрущев был перс-секретарь ЦК Компартии Украины в это время, а там тоже были где-то под Харьковом лагеря этих поляков, я думаю, это хрущевская фальшивка. Ну, тогда мы с Сережей там поспорили, поругались.
Это было громко, я помню, да.
Да, еще можно было спорить и ругаться, это, по крайней мере, было так вот. Но уже дальше никто ничего спорить не будет. Пройдет какое-то время, и будет единственный верный взгляд. Другое дело, что она как бы выводит дальше. Она говорит, Путин, он говорит, 90-е – это Путин. Там достаточно серьезный и такой большой заход на достаточно большой исторический период будущего.
Будем ждать новые серии «Предателей». Это большой сериал, насколько я понимаю, планируется еще несколько
эпизодов. Не, я ждать не буду. Мне уже все ясно, потому что как бы содержательно-то мы все знаем. Там ничего нового нам не рассказывают.
А вдруг сами на себя выйдут в этом сериале? И
поймут, они что... не выходят.
Они-то и предатели.
Это не расследование. Никита, это не расследование. Это не расследование. Там идет рефреном, что как это, вот этот сериал... По мнению, как нам заявляет Мария Певчих, и мы не можем сомневаться в чужой религиозной вере. Я никогда не ставлю под сомнение религии. Этот сериал продуман Алексеем Навальным. Она говорит, этот сериал практически делает сам Навальный, который хоть и умер, но воскрес в этом сериале. Это же технологически абсолютно понятно то, что происходит.
Ну, в любом случае, я-то продолжу ждать новые выпуски. Мне кажется, давайте. Нас ждут какие-то другие потрясения, разговоры.
Ничего нас не ждет.
Об этом, может быть, мы еще здесь
поговорим. Нас ждет только потрясение волосами Алексея Венедиктова в прямом эфире. И других потрясений нас не ждет. Это только будут новые удары по героям. Новые там оправдания Ходорковского. Может быть, там... Ну, Абрамович, Авен, Фридман, естественно, ничего такого не будут говорить. Они не публичные фигуры.
Да но не знаю, что... мы же помним то самое письмо Леонида Волкова в поддержку Фридмана. Ох, мне кажется, кого-то там все-таки будут обелять. В этом.
Да, это все мелочи. Это все ерунда.
Ну, знаете, мелочи, а бизнес так и делается. Понемногу с мира по нитке.
Это потом... фильм не про бизнес, это фильм про большую
так
политическую...
можно же объединить. Что стесняться? Безотходное производство, назовем это так.
Я не считаю, что это про бизнес.
Политик и журналист Максим Шевченко.
Политика больше бизнеса.
у нас сегодня в гостях. Напомню, что это YouTube-канал «Живой гвоздь». С вас лайки, подписка и подписка в том числе на телеграм-канал «Макс атакует». И не забывайте заходить в наш магазин shop.diletant.media. Обратите внимание на книгу о Марии Антуанетте. Это большое историческое расследование, ее частная интимная жизнь по памфлетам и пасквилям того времени. Много интересных документов, справок. Коллектив авторов работал. И даже если вы не интересуетесь историей той самой королевы, просто это очень интересно с точки зрения чтения. И это
Ай-яй-яй-яй, как не стыдно. Это на самом деле дико интересно. Но это же была все практически клевета, и все был пасквиль тех, кто потом убил, между прочим, ее подругу, герцогиню де Ламбаль, которую разорвали на части в сентябре 92 года, носили там на пиках части ее тела и подносили к окну несчастной Марии Антуанетты. Это же была целая система травли, там и дело с ожерельями, все. Ну, конечно, интересно, просто надо сказать, что это привело к чудовищной личной трагедии. Это не веселая история совсем.
Это так.
Это история, когда ее заставили, когда заставили выслушивать, как она якобы там совращала собственного сына, значит, дофина, перед судом конвента, перед судом трибунала. Была эта история такой чудовищной жестокости по отношению к этой несчастной женщине. Вспоминаю совершенно чудесный фильм с Кирстен Данст в главной роли, по-моему, сняла дочь этого самого, как его, который крестный отец снял.
София Коппола.
София Коппола сняла, где хотя бы попытка показать эту несчастную королеву, австриячку, как ее называли французы, живым человеком. Поэтому, когда будете читать этот памфлет, знаете, к чему этот памфлет привел в итоге.
Да, действительно.
Как она шла на плаху, как она шла, и как у нее отобрали сына, и сына отдали грубому сапожнику, который его бил, ему запрещали называть его имя. И он и умер, этот мальчик, потом тоже.
К сожалению, хочется упомянуть еще одну трагедию.
Это было начало либерализма, это было начало эпохи либерализма.
Ну, Великая Французская революция на много каких политических движений и реализации этих идеи этих движений подарила. Тут литературы можно еще много найти, и опять же, обсуждений по этому поводу. Но давайте вернемся в наше время. Трагедия произошла для семьи одного американца, который приехал воевать на Донбасс. Рассел Бентли, он стал даже гражданином России, принял православие и воевал на стороне России против Украины. Но в какой-то момент, как нам восстанавливают события, его посчитали американским шпионом, и он исчез. И потом семья сообщила, что он был, ну, скажем прямо, убит российскими солдатами. И это ведь сильный имиджевый удар по России. Оправится или просто замнут, как всегда?
Чудовищный удар по России, чудовищный удар просто, честно скажу. Это замечательный человек, Рассел Бентли. Я не знаю, был ли он шпионом или не был шпионом. Но его убийство, в общем, это очень серьезный удар по тем заходам на союз с антиглобалистами мировыми, как правыми, так и левыми, на которые намекала как бы путинская пропаганда.
Ну, значит ли это, что расследование нам ждать? Или, как всегда, во время войны война все спишет? Закон есть такой.
Я не знаю. Это надо смотреть. Это там борьба спецслужб, очевидно, каждый. Поэтому я ни в какие расследования не верю, естественно, во время войны тем более. Ну, надо смотреть просто. Там ничего не заявлял глава Следственного комитета? Нет, он еще там...
Пока нет, пока никаких официальных не брал заявлений,
под особый контроль.
Кроме телеграм-каналов тех или иных лидеров особого мнения. Ну, действительно, своего особого мнения заявлений мы не наблюдали. Но если говорить о борьбе силовиков, еще вы писали в своем телеграм-канале «Макс атакует» о ситуации, которая произошла на территории, на границе Республики Дагестан и Чечня. Был задержан глава МЧС Чечни Алихан Цакаев, был задержан довольно жестко, и сегодня было продолжение. Сегодня были оглашены результаты официальной проверки Главного управления МВД по Северкавказскому федеральному округу, и действительно они признали, что он создал создавал определенную опасность для движения, он двигался по встречке, он оказывал сопротивление полиции, и результаты проверки будут переданы в Следственный комитет для дальнейших юридических разбирательств, юридической оценки. Что происходит? Идет какая-то борьба силовиков на Кавказе за ресурсы, бюджеты, или это...
Всегда идет борьба силовиков. Собственно, вся история Кавказа последних десятилетий, пары-тройки, это борьба силовиков, борьба самых разных силовиков, которых, как говорится, кто-то связан с армией, кто-то связан с МВД, кто-то связан с ФСБ, кто-то связан там еще с какими-то другими структурами. С территории Чеченской Республики, Республики Ингушетия, чуть позже, вытеснили эти федеральные посты. Там нет федеральных постов. Эти посты там существуют вообще на дорогах в Дагестане, в Ставропольском крае, в Осетии, в Кабардино-Балкарии для препятствования терроризму. Но вот интересно, что на территории Чеченской Республики федералы не несут службы на блокпостах, там сами, значит, подразделения, ну, тоже, естественно, силовых структур Российской Федерации, но, в общем, подчиняющимися, значит, местным силовым подразделениям, там, Росгвардии или МВД. И конфронтация между ними, она, очевидно, идет много-много-много лет. Если он ехал на самом деле в каком-то невменяемом состоянии, то, естественно, он должен быть наказан, как и должен быть наказан любой человек. Но тут проблема же в другом. Проблема вынесения этого конфликта в публичное поле глобальное. Потому что понятно совершенно, что это человек максимально близкий к Рамзану Кадырову, его друг детства, как многие говорят. Человек, который играл очень важную роль там, в и начале там, 2000-х. Человек, который... участвовал в разных конфронтационных ситуациях, там, в том числе с, значит, кикиевскими и мадаевскими там, структурами, то есть грушными структурами. Все помнят. И, в общем, любви между чеченскими силовиками и федералами на блокпостах, как и между чеченцами и этими федералами, не было и нет. Тут мы находимся в такой вилке. С одной стороны, конечно, оправдывать человека, который на самом деле, если будет доказано, был в каком-то невменяемом состоянии и невменяемо ехал, нет никакой возможности. С другой стороны, считать, что эти блокпосты являются какими-то форпостами справедливости и закона, ну, мы тоже никак не можем, потому что я многократно ездил по Северному Кавказу за рулем, и на этих блокпостах, вот территорию Чеченской Республики, ты проезжаешь, как и Республики Ингушетия, практически свободно. Едешь там, ну, максимум там ГАИ остановит. Если там, нет, если какое-то КТО, то есть тогда, понятно, там тебя остановят, и, как правило, очень корректно, вежливо там проводят, говорят, пожалуйста, езжайте дальше. А вот когда ты пересекаешь, как бы, или едешь по Дагестану, или въезжаешь в Дагестан со стороны там Калмыкии, например. Я помню, как-то въезжал ночью, ехал из Астрахани, значит, в Махачкалу за рулем. В 16-м году это было. И я там еду сам, еду, и вдруг смотрю, там автобус, значит, остановили. Ночью, где-то часа в 2-3 ночи, вытаскивают женщин, стариков, детей, там заставляют все эти тюки вытащить. Издевательское просто... Это федералы, это не дагестанцы.
Я еще помню вашу поездку с Михаилом Федотовым.
Михаил Федотов, я ему говорю, Михаил Александрович, он был тогда советником президента, говорю, вы не доставайте свою красную корочку, вот вы посмотрите, что будет, давайте просто пересядьте из вашей машины со спецномерами в простую машину, и я вам покажу, как тут обращаются с людьми. И как там нас остановили, это такой, значит, под такими воротами пост на границе КБР и Северной Осетии. Что там, какой там терроризм на границе КБР Северной Осетии? И там, значит, там останавливали, причем не местные, откуда-то прикомандированные такие, говорят, там, вещи к досмотру, как в аэропорту, к осмотру. А надо там знать, осмотр, досмотр, я говорю,
да, Михаил, есть тонкости.
Да, только осмотр – это, пожалуйста, вот ходи вокруг машины на расстоянии метра, не прикасаясь к ней, и осматривай. Если что-то хочешь предъявить, то зови понятых и под протокол предъявляй. Тогда уж, как говорится, тебе будут вещи показывать и все остальное. Но тут прямо вот начинается такой, знаете... Поэтому, честно скажу, эти блокпосты федеральные, они никакой защиты от терроризма особой не несут, поскольку террористы, если им что-то надо, объезжают эти блокпосты, и там не очень сложно их миновать, прям-таки скажем. А тем более границы между субъектами, административные границы там. И не на каждой дорожке, не на каждой тропинке этот блокпост. Они стоят только на основных трассах. И на этих основных трассах ничем, кроме как поборами с людей, они фактически не занимаются. А те, кто туда прикомандированы и служат там, они получают там повышенную зарплату, так называемые горячие, за горячую точку. Понимаете? Ну вот парадокс. С чеченской стороны нет блокпоста федерального, с дагестанской есть. Со ставропольской стороны есть блокпост, а с чеченской стороны там нету блокпоста, понимаете, федерального. Поэтому, мне кажется, тут палка о двух концах. То, что это конфликт очевидный. То, что чеченцы испытывают презрение и нелюбовь к этим федералам, которые занимались поборами всегда там, понимаете, местного населения, это тоже дважды два – четыре. Ну, просто чеченцы как бы могут вот так вот, как бы, видные кадыровцы, сказать «пошел отсюда», там, да? А дагестанцы так сказать не могут. Дагестанцев там выкладывают, выводят из машины, долго пробивают. Знаете, какая у них есть такая схема по компьютеру? Ты едешь там, они говорят, выйдите там, вот, пожалуйста, документы. Даешь документы? Я сам вот ехал, Хасавюртовский пост, значит, в Хасавюрте. Раз он документы. Так, что-то интернета нету, выходите из машины, там давайте вот будем вашу личность проверять. Я говорю, а что, сколько времени это там лейтенант там, или капитан там был? Он говорит, ну, часа 3-4. То есть подразумевается, что я дам денег и побыстрее уеду. И тут я тогда, как говорится, еще там мелькал по телевизору, и там подходит, слушай, это вот Шевченко, там не надо с ним связываться. Он говорит, а, да? Ну все, езжайте, езжайте. Никто ничего не пробивал в итоге. А так многократно это бывало. Люди рассказывали, понимаете, так на лохов рассчитано. Поэтому, если человек знает свои права, вот Михаил Александрович Федотов, дай ему бог здоровья, тогда в ту поездку в итоге, как юрист профессиональный, стал заявлять там, а вот это у вас, а вот это. Тогда они, значит, там сообразили, что что-то не так. И я им говорю, Михаил Александрович, а вы спросите, на основании чего они действуют? Вот нету режима контртеррористической операции. Если есть режим КТО, клянусь, я сам свои вещи покажу, там все, дам себя обыскать. КТО – это КТО, правильно? Там угроза терроризма – это понятно. Но нет никакого КТО. С какой стати вы всех обыскиваете? На основании чего вы действуете? В итоге выясняется, что действуют они на основании некого внутреннего приказа министра внутренних дел, понимаете? Я там ему говорю, капитан, говорю, это же тебе приказал министр, да я почему ему подчиняться должен? Я же не мент. Оставь меня в покое. Если у тебя есть что мне сказать там, протокол или что-то еще, он говорит, ну ты там что там, образованный что ли? Вот такая аргументация. Поэтому я могу понять и раздражение Цакаева, который, ну, оправдать нельзя, если он там ехал посреди дороги и по встречке, и в каком-то еще состоянии непонятно. Но понять его раздражение... Можно, потому что они достали всех, реально, эти блокпосты там.
Политик и журналист Максим Шевченко сегодня на «Живом гвозде». И последний вопрос, у нас остается буквально минута. Все-таки 22 апреля, и здесь, выбирая между Ильиным и Ильичом, кого выберете?
Между кем?
Ильиным и Ильичом.
Я выберу и того, и другого, потому что и тот, и другой были великими русскими мыслителями, антагонистами, которые писали на русском языке, делали историю на русском языке. А все, что на русском языке делается для развития, справа, с левого фланга, я считаю позитивным. Самое страшное – это стагнация, самое страшное – это умирание, а вовсе не попытка оседлать историю. Оба они... персонажи 20 века. 20 век закончился. Век идеологии закончился. Идеологии больше нету. Есть только даже не дискурсы, даже нарративы. Вот то, что пытается Мария Певчих сказать, это так заход на новые туда, как бы, такой политтехнологические заходы. Но я с интересом всегда читал работы Ильина. И с интересом, безусловно, всегда читал с карандашом в руках работы Ленина. Вопрос, мне кажется, странный. Знаете, кого вы выберете, условно говоря, блаженного Августина или кто там ему оппонировал?
Фома Аквинский.
Ну, он не оппонировал. Фома Аквинский сильно позже жил. Ну, какого-нибудь там, у нас, к сожалению, мы ничего не знаем про мани, про манихеев. Блаженный Августин в юности был сам манихеем. Ну, давайте так, Бернарда Клервосского либо Пьера Абеляра. Кого вы выберете? Мне лично, может быть, ближе, как романтик там Элоиза, там Пьер Абеляр, да, его исповедь, история моих бедствий. Но Бернар Клервосский – это безумно интересно, его письма, полемика. Он правый Бернар Клервосский и, значит, святой Бернар, и Пьер Абеляр, мученик там, кастрированный, и, в общем, отец европейской философии. Вот я как бы не смотрю на Ильина и на Ильича с позиции, условно говоря, человека там 45-го, 46-го или 29-го года. Я пытаюсь смотреть с позиции 2024 года, а может быть даже и дальше. Понимаете, это все уже далекая история. И когда мне тут предлагают по этому поводу там ненавидеть или любить Дугина, которого я знаю лично и считаю выдающимся мыслителем русским, выдающимся философом правого толка. На левом фланге таких мыслителей нету. Можно только Шубина, наверное, и Кагарлицкого хоть как-то вспомнить, но они по масштабу, по работоспособности, ну, главное, они, ну, может быть, в совокупности как-то так на левом фланге они с Дугиным хоть как-то соотносятся. Но тут это мне о чем говорить.
Понял.
Спасибо. Так-то я считаю, что все, что на пользу идет моей стране, моему народу, это хорошо. Все, что полезное можно взять от Ленина, а это очень много, это хорошо. И от Ильина все, что полезное можно взять, это тоже очень хорошо.
Политик и журналист Максим Шевченко, спасибо большое за этот эфир. Меня зовут Никита Василенко. Всем до новых встреч. Берегите себя и своих близких.
До свидания.